Глава восьмая. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Чолпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун. Первое. От русского неолейбницианства, у всех его представителей осложненного, как мы видели, влиянием критицизма, мы переходим теперь к изучению чистого кантианства, точнее, неокантианства на русской почве. Это течение появилось в позднейшей русской философии очень ярко и сильно в лице своего главы Введенского, дало законченную систему, в высшей степени интересную. Русская философская мысль в этот период, период систем, вообще являет столь богатую дифференциацию, что отдельные течения часто кажутся отделенными одно от другого поистине глухой стеной. Как некий веер располагаются эти многообразные построения в простую совокупность без явного перехода от одного к другому. Но при всей справедливости такого описания надо все же признать, что все течения не просто сопринадлежат некоему национально-культурному единству, но и связаны диалектически друг с другом в своей глубине. Русское неокантианство, как мы сейчас увидим, при всей своей философской чопорности и строгом блюдении требований критицизма тоже не порывает с коренными проблемами русского духа. Мы найдем, например, у Александра Введенского, признанного главы русского неокантианства, любопытные отзвуки знакомого нам панморализма. Эти мотивы, как увидим, повторяются, хотя и не с такой ясностью, у других представителей неокантианства. Мало того, рядом с чистым неокантианством мы уже в других главах встретимся с неокантианством, строящим метафизические системы. С другой стороны, русский критицизм незаметно сближается с критическим позитивизмом, а немного дальше просто с позитивизмом. И эти нити, связывающие диалектически разные течения, окажутся, как мы убедимся, живыми проводниками еще иных токов. В частности, проблема секуляризма продолжает оставаться живой и действенной в этой дифференциации идей, хотя нередко вся напряженность этой проблемы оказывается глубоко закрытой, порой совсем незаметной внешне. Именно теперь, когда при изучении неокантианства мы соприкасаемся с определенно выраженным акцентом наблюдений границ, предписываемых критицизмом, нам особенно интересно будет неожиданно почувствовать пульс знакомой, по-прежнему определяющей пути мысли духовной направленности. Даже в яростных эксцессах официального безбожия и так называемой советской философии самая эта пламенность буйствующего секуляризма показывает, что и здесь тема секуляризма задевает и зажигает мысль. Обратимся к изучению прежде всего философского творчества Александра Введенского, справедливо занимающего первое место среди всех неокантианцев. Второе. Александр Иванович Введенский, 1856-1925, по окончании гимназии в Тамбове поступил на математический факультет в Московском университете. Через год перевелся на тот же факультет в Петербургский университет. Скоро Введенский покинул математический факультет, перейдя на историко-филологический, и специализировался по философии у профессора Владиславлева. В 1890 году стал, после смерти Владиславлева, профессором философии в Петербургском университете, в каковом звании и оставался до конца жизни. Введенский был человеком острого ума, очень четкой и ясной мысли, большого литературного дарования. Все его статьи написаны исключительно четко и ярко, а склонность идти до конца в исповедуемых им убеждениях, смелость в формулировках делают его на редкость интересным мыслителем. Писал Введенский немного. Например, его диссертация на тему «Опыт построения теории материи на принципах критической философии» так и осталась незаконченной. За первым томом не последовало второго. Но писал он на самые различные философские темы, поэтому с полным правом можно говорить о философской системе Введенского. Правда, целый ряд капитальных вопросов развиты им в небольших очерках или статьях, но зато всегда с такой законченностью и определенностью, которые искупают краткость этих этюдов. Если говорить о влияниях, которые испытал Введенский, то, конечно, основным и решающим было влияние Канта. Понимание Канта и основ критической гносеологии и критической метафизики очень самостоятельно у Введенского, но он верный и строго последовательный кантианец в основных положениях. Ни одна из школ неокантианства, по-видимому, не имела серьезного влияния на Введенского. Но все же он ближе всего к Котену, именно в истолковании состава познания. В новейших очерках, написанных Введенским, нетрудно заметить несомненное влияние Юма, которого он часто поминает и с которым он совершенно солидарен в учении о вере как своеобразном источнике познания. В одной из ранних работ Введенский учит даже о наличности у нас рядом с областью опыта особого органа познания, метафизического чувства, как он здесь его называет. В этой же статье метафизическое чувство сближается и отчасти отождествляется с нравственным чувством. Посредством изучения постулатов нравственного чувства, утверждает здесь Введенский, возможны прочные решения метафизических задач и даже построение системы метафизики. Все это выдержано в тонах кантовского примата практического разума, отчасти Юма, но совсем не в духе Якоби или русских славянофилов. Обратимся к систематическому изложению учения Введенского.